Какие будут вопросики? Уже все? Да. Ага.
Про флирт.
Про что?
Флирт. Планета Петербург. Планета Лен.
Ну.
Механизм. Ну, во всех людей, как посчитается, во всех, да?
Угу.
Вот даже на Востоке, там, Китай, Япония, там, тысячелетиями вниз, ну, знают имена, поклоняются, прочим. Если, по сути дела, да, перед рождением пришло, душа ушла, кто такие предки, вот, на отдалении умершие мои родственники, но которые в далеком даже отдалении, кто они на сегодняшний день есть, я их должен почитать, как бы с моральной точки зрения, да понятно. Но когда ты уже даже не представляешь, сколько, говорят, в Китае, там до 2500 лет знают поименно своих предков, ну, у них такие традиции, а мы не бывает, и двух сил не знаем. Ну в чем механизм, опять же? Как это работает и кто живет на этой планете? Что это за предки? Сколько их тогда должно там быть? Ну вот этот вопрос.
Ну, это работает. В Бхагавад-гите написано, что есть религии в трех гунах. Религии. Есть религии в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Так вот, культ поклонения предкам относится к религии, к типу религии. Это не одна религия, их много таких. В гуне невежества. В принципе, вот есть время, да, мы считаем, настоящее, прошлое и будущее, да? Прошлое, если я вспоминаю, просто вспоминаю о прошлом, я нахожусь в тамасе, в невежестве. Если я думаю о будущем, казалось бы, да, светлое будущее, это страсть. И когда я нахожусь в настоящем, это гуна благости. Почему? Если я думаю о будущем, какое-то беспокойство охватывает, я что-то начинаю делать и перестаю замечать, что вокруг меня творится. То есть я беспокоюсь, это как вид страха. Вид страха. Значит, ну я просто неверующий человек. Вот. И поэтому поклонение, ну, не без хорошего. Хорошее есть везде. Раз оно есть, оно есть. Почему? Потому что почитай отца и мать твою, да продлятся твои годы на земле. Если я почитаю отца и мать, от этого зависит мое здоровье. Мое здоровье не зависит от экологии и от пищи даже, которую я ем. Хотя тоже. Потому что любая болезнь имеет информационную причину, даже не причину, а мотивацию, как бы. Вот. Если у меня с отцом и матерью, ну, почитаю, независимо они. Почему? Потому что они считаются экологически, не экологически, а нравственно более чистым. Почему? Да просто посмотрите. Сейчас открыто говорят о том, о чем раньше подумать нельзя было. Боялись. А сейчас об этом говорят, и на государственном уровне все это распространяется, ничего страшного нет в этом. Это безнравственность. То есть они, может быть, не так знали всякие науки, но с нравственностью у них было немножко лучше. Бога боялись, уважали, если там, чтобы разводиться, не было такого. Вот. В некоторых народах, вот развод по-итальянски, помните, да? Это как, это значит только через смерть. Вот. То есть как-то вот сохранилось. Ну а сейчас уже такое. То есть экологически, то есть нравственно более чисты. И если их почитаю, то у меня остается. То есть эти традиции, они вроде бы законы, но эти законы как клетка, которая меня охраняет. Вот представьте, я в джунглях, или вот съемки бывают, аквалангистов опускают в клетки, а вокруг там них там акулы, они их кормят как-то. А если бы они без клетки были, порвали бы, да и все. Вот закон это такая клетка. И мы можем изучать законодательство, мы можем там слушать свою совесть, но то, что по-традиционно передается, это опыт, который там кровью написан, который немножко утерян, который приноровился к местным условиям, вот это от предков. И если я, ну, особенно, если почитаю отца, значит, у меня хорошие отношения будут с законом. Законом карма конкретно, да. Если его даже нет, надо подумать, там извиниться, ну, Ну, это уже такие психологические трюки. Хотя они берут корни из религии, это вся психология. А если я почитаю мать, значит, у меня будет все нормально с личностными отношениями. То есть, если я ни с кем не лажу, надо наладить отношения с матерью. Просто ее уважать. Уважать. Понять. Чтобы уважение – это не результат каких-то аскез специальных, что я терплю, а результат понимания. Я когда понимаю, что она почему так делает, тогда начинает уважать. Если я понимаю всех, я начинаю уважать всех как личности. Если мы чего-то не понимаем, то есть ругаемся и осуждаем, значит, это просто симптом, что я не понимаю. Вот. И поэтому уважай отца и мать, да продлятся твои годы на земле. А в Ведах написано немножко не так. Не биологические годы продлятся. Биологические годы, сколько положено, сколько отмерено, если я сам с собой не порешу, я столько и проживу. Но продлится активное долголетие. То есть, если я могу, ну, если у меня здоровье никудышнее, и есть люди, которые там по 10-15 лет в коме могут лежать, а потом только умереть. Или постельный режим, он только всем в тягость, ну, когда же Господь заберет, а он не забирает. Почему? Потому что где-то стратил, и по закону кармы вот так вот и вот такую домашнюю тюрьму себе. Но если этот человек. И никогда, если человек почитал отца и мать, он в таком положении не окажется. Если он почитает отца и мать, религиозные, нерелигиозные, потому что папа и мама – это наша дикша-гуру. Дикша, знаете, что такое дикша, да? Дикша-гуру в человеческое рождение. Они дали мне тело, тело Бога. Вот. Душу они мне не дали, душа, она и так была. Но они дали мне это тело. И в зависимости от почтения к ним, это тело, то есть не плюй в колодец называется, они дали. Вот. И они, поэтому проклятие отца и матери очень серьезное. То есть корни должны, ну дерево спилить без корней, но оно немножко там пустит листочки, а потом же обречено. Вот, например, смотрите, Великобритания самая такая страна, которая там больше всего вот этого бюрократизма и все такое, но там больше всего традиций. Почему? Потому что остров никто никуда не выезжает, традиции. Или возьмите Америку, тот же английский язык и все такое, но там вообще традиций нету. Традиций нету. И там, скажем так, Господь Кали распоясался гораздо больше и быстрее и раньше. Если что-то такое нехорошее появляется, сначала появляется это в Америке. Почему? Корней нету. Нету иммунитета вот того. Вот и поэтому, ну это культ поклонения предков. Вот. Эта планета у нас называется Плутон. Ну, живут не. Сказать, что там живут души, не совсем правильно будет, но мы можем, люди могут общаться с этим, хотя это считается, к разделу черной магии относится, ну, считается, не рекомендуется там ворошить. Мы будем, если человек имеет, ну это относится к разряду спиритизма, если человек имеет душевную привязанность это плохо, но если он имеет привязанность, там, сын к матери может быть, да, или мать к своему, она может говорить и к ней явится, но это явится не сама душа. Это явится, это как бы матрица рода, в некоторых таких традициях говорится. То есть вся информация, и всю информацию точности получит, как бы если эта душа разговаривала. Потому что по большому счету душе до этих вещей так не очень-то все это. Душа, она так в полудреме, она как, когда же до Господа дело дойдет, вот эта душа, она как спит. И считается, что влюбиться, это вот недавно я слышал, влюбиться в этом мире, просто влюбиться. Вот влюбились, сумасшедшая любовь, Ромео и Джульетта, это все равно, что влюбляться в перелетную птицу. Вот она летит, вот пока взглядом проследил ее, и все. То есть это настолько временно все. А общаться можно. Общаться можно. Если я буду общаться просто так, с духом Наполеона, то придет точно не Наполеон, а какой-то не тот, в общем, дух, и будет меня использовать, и это будет потом одержимость называться. То есть это область такая не очень хорошая. Да, с ней может быть это настоящая связь, но не ну это. Но это не очень хорошо.
То есть от ведической традиции почитает как тех, ну, кроме сегодняшнего оставления.
В ведических традициях оставшиеся в живых, они должны позаботиться об ушедших. И даже об ушедших уже давно. Если человек, допустим, вот он какой-то род, и человек стал святым, то освобождаются люди, которые были до него, там сколько-то поколений, после него. Вот это тело дает эту возможность. Оно как инструмент.
А можно сказать так, что, собственно, глобально наше существование здесь это одно из проявлений в одном из измерений.
Ну так и есть. Так и есть. Вот в Бхагавад-гите, вот на ваш вопрос там есть ответ. Если она тут есть, ага, есть. Это когда в самом начале, когда Кришна уговаривает Арджуну воевать там всех убивать подряд, потому что он абсолютно истина, как бы, абсолютно истина, она иногда говорит, не убей никого, иногда говорит, давай всех должен убить. Вот. И вот Арджуна говорит, сейчас я зачитаю. Это вторая глава. Вторая глава. Так. В общем, Арджуна тут говорит целую такую тираду, которая заканчивается именно фразой, что и тогда предкам перестанут поклоняться, и тогда все пропало. Вот. А Кришна ему отвечает, что это не самое очень важное. Сейчас вот никак не хотят сразу найти. Ага, вот оно. Вот он заставляет его сражаться, а тот ему говорит, истребление рода. А ведь он опирается не, ну это не от себятина, он опирается на шастры. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. А члены семьи, оставшихся живых, забывают законы религии. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются. А возвращение женщин, у потомок Вришни, приводит к появлению на свет нежелательного потомства. Ну, которые вот у нас сейчас сплошь и рядом не слушаются. Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода и праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду.
Смысл,
что правильно воспитанные дети могут нас спасти. Если мы куда-то попадем, то они будут за нас молиться просто. И где мы бы там ни были, там сразу будет очень все хорошо. Отсюда это вот кто в теле находится, как пульт управления. Потому что вверх очень много там и вниз очень много. Но то, что сделает человек здесь, в этом теле, казалось бы, совершенно беспомощное существо, его слово – это закон. Если он помолится Богу о тех или об этих. Вот. Великая власть прощать, как Иисус говорил. Вот, и все, и на этом Арджуна прекращает говорить там. Вот. С вырождением рода праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить. То есть мы их уважаем и хлопочем за них, в общем. Хлопочем. Потому что мы сейчас свободные, а кто вверх-вниз попал, не свободные. Кто попал вверх, это результат хорошей кармы. Они попадают в рай, они там не свободны. Потому что они в плену чувственных наслаждений, но хороших. Кто попадает в ад, они в плену тоже, ну не наслаждений, а страданий. Когда больно, когда ну, пальцы в дверь прищемить вот так вот, как-то не очень думается, да, потому что боль перехлестывает. Но точно так же может перехлестывать наслаждение. Наслаждение, когда ничего не думает. Ну вот, ну человек вот выпивший, да, и все, логика, и целый день свободен. Выпил, и целый день свободен, и все хорошо просто. Тот же самый эффект. Но эффект состоит в том, что человек перестает думать, перестает анализировать, перестает принимать решения, он просто как бревно в половодье плывет, куда его несет, и все. И вот надо будет позаботиться и о тех, что вверху, рай от ада не сильно отличает. Вот это место лучше. Потому что с этого места можно, те они материальные вещи, с этого места можно освободить кого-то и самому стать свободным. Вот. Если человек просто становится святым, то ему не надо подносить там пищу и воду предкам, это автоматически они освобождаются. Он освещает там. Точно так же, как грех падает на сколько-то поколений вперед, ну, смотря от тяжести, если такой мега-грех, он там много захлестывает, и последние там самые грешники такие, они вырождаются. Точно так же и святость действует. Освещает и вперед, и назад. Так. То есть... С точки зрения человека мы движемся только вперед, мы как бы в прошлое, вот машина времени, да, а с точки зрения Господа он может вернуться, исправить. И человек частично может так, вот животное не может. Человек может пересмотреть свою ситуацию сзади и здесь настоящим, то есть у него машина времени есть, почему? Потому что он по образу и подобию. Я когда-то рассказывал, в Днепропетровске в 89 году, я тогда делал доклад, была конференция там какая-то. Вот. После доклада мне подошел один человек и рассказал, что у него есть машина в Днепропетровске. Он выше меня на голову, наверное, такой здоровый. Там просто садишься за эту машину. Ну, одеваются на человеке всякие там присоски, там, да, осциллограф такой. Вот. И человек вспоминает, у человека регистрируется какая-то болезнь, например, язва. Человек концентрируется на этой язве, там он крутит какие-то настройки, и на экране ничего не появляется. Просто человек в памяти вспоминает что-то из своей прошлой жизни. Из прошлой жизни или из начала этой жизни какой-то грешок. Кого-то он прибил, кого-то он оскорбил, кого-то чего-то, да. Вот. И буквально хирургическим путем мысли можно убирать. Мысли просто стирать. И просто берется там как, ну на этом приборе, я там не силен, не знаю в этом. Просто вытирается. У человека вытирается это. И встает он через 5 минут без язвы. Представляете? Можно в прошлое залезть, убрать причину.
Типа ребёфинг, только на приборе, да?
Технический ребёфинг, скажем так, да. Технический ребёфинг. В общем, демоническая техника, и этот самый этот профессор, забыл, к сожалению, как его зовут, он сказал, я всю оставшуюся жизнь потрачу, чтобы никто этим прибором не воспользовался, никто это не делал. Мы поговорили, поняли, что это совершенно нельзя так лазить туда в прошлое. Технически. А вот раскаяться и Богу помолиться и сказать, что же я вот это такой негодяй. Язва точно так же исчезнет, но это будет тогда законно. А вот после этого будет потом возврат. Это ну как Мы залезли, неосознанно, залезли не в свою епархию, а то как воровство, и оно будет наказуемо.
Неосознанное освобождение от этой проблемы, да,
получается? Да, но без раскаяния. То есть человек сбежал из тюрьмы,
не отсидев.
Ну, это у нас из тюрьмы можно убежать, и оттуда там бы даже квалификацию получить еще лучшего уголовника. А из тюрьмы кармы ты можешь уйти только исправившись. Чем это грозит? Я один раз только попробовал это сделать, когда был Чернобыль, помните, да? И у моего соседа был брат, и он очень здорово облучился. Облучился там, волосы у него что-то стали не так как-то, ну все у него стало не так. А я уже на тот момент знал, как убирается радиация. Она убирается 1.5 минуты. Полторы минуты. Есть такая. Очень демоническая техника. И мне ничего не было, потому что я не знал последствий. Я его согласен. Раз. А потом, да, но там было условие, должен быть сжечь свою инвалидную книжку. Вот, потому что он за это получал деньги. Я говорю, выбирай, либо вот эта пенсия, либо ты просто будешь, ты будешь здоровым. Что тебе здоровье? Ну, он говорит, давай здоровье. Он говорит, тогда вот сжигай, тогда начну. Он говорит, а вдруг не получится? Ну, как хочешь. Он рискнул, все получилось. Он стал невыносимым человеком. Поругался со всеми. А до этого был, то есть вот эта радиация, лучевая болезнь, когда он был немножко болен и немножко не так вот прыгал, были хорошие отношения со всеми. Когда стал здоровым, ну, стал грубияном каким-то, в общем, со всеми разладил отношения. Болезнь, она как-то сохраняет нам человеческий облик. Как только мы в какое-то зверство опускаемся, болезнь раз и прикручивает ту сторону жизни, ну, а как это уже получится, на каком органе, тут целые справочники сейчас очень много есть. Они сохраняют нам человеческий облик. И поэтому просто так убрать... Без осознания, без раскаяния, без вот этих делов, человек превращается в зверя, и все. То есть, если очень постараться, можно. Если очень хочет человек, то есть это имеет место быть в нашем мире. Ну, все, да. Насчет предков.
Временная пауза.
Ну, зачем нам пауза? Значит, кто помнит, какая была прошлая тема?
Путь сердца.
Тут одна еще тема проскочила, вы ее не слышали, я в храме рассказывал. Она называлась, да, конечно, она называлась, ну, не важно, как она называлась, но она была продолжением этой темы. Вот. То, что я сегодня буду рассказывать, оно продолжение и той темы, и продолжение «Путь сердца». Она называется «Преданность». Преданность бывает разная. И вот какая истинная преданность. Потому что я могу... Мать может быть предана своему ребенку, жена может предана мужу. Ну, просто назовем так «преданность». Что такое преданность? Кто-то может дать определение? Ну хорошо, а что противоположное преданности?
Предательство.
Измена. Я слышал разговор двух женщин. Одна из них говорит, все можно простить, но измену простить нельзя. Но они про мужа говорили, про чего-то, я не вникал особенно. Измену простить нельзя. То есть измена — это какая-то такая обида, да? Так вот это, ну и в человеческих отношениях, ну и так оно и есть. Но веды говорят, что по отношению к Богу это тоже самое плохое. Самое хорошее — это преданность Богу, не уважение закона, ничего, а преданность. Преданность. Преданность — это, ну, И поэтому вот в ряде религий называют верующие, а вот в вайшнавской религии называют не верующие, а преданные. Преданные Богу. То есть это любовь и даже чуть больше. Понимаете? Это вот я просто люблю. И если даже от этого источника любви я что-то получу, что мне не нравится, я все равно ему предан. То есть это любовь в квадрате, что ли, я не знаю. Ну, я не знаю, как их охарактеризовать, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Что такое преданность? Смахивает как-то даже на фанатизм, да? То есть, ну, остановимся на таком определении, что это я не изменяю этому объекту ни при каких обстоятельствах. Вот это есть преданность. Преданность Родине, там, да? Это Родина мне пенсию не доплачивает, она меня там кинула, а все равно... Когда немцы пошли, все стали за Родину, которая их не очень там, да, а все стали за Родину. Вот так и это, преданность. И мы рассмотрим преданность трех видов. И только одна из них истинна и ведет к жизни, все остальные очень похожи, но ведут к смерти. Каждый тип преданности, он претендует на то, что вот он самый правильный. Во всяком случае, человек, если он так предается, это значит, не жалеет сил, не тратит, не жалеет ресурсов, сколько он там потратил, он это делает, такой, знаете, уперто делает. Но мы можем очень сильно упираться насчет своей репутации, да. Мы можем войти, мы можем... Вот как в Советском Союзе, да, я могу стать членом коммунистической партии, занять руководящий пост, и для всех я буду таким замечательным лидером, но никто не знает, может, я больше сил трачу на собственную репутацию, понимаете? Никто ж не знает, я ж там высоко где-то сижу. В религии то же самое может быть. Просто рассмотрим людей. Это в религии, не в религии, это все равно относится к преданности. Есть люди, которые приходят, они так уперто, у них есть какие-то плоды от их деятельности, они защищают, но вот приходит какая-то новая власть, оно им не нравится, они дерутся, они хотят оставить за собой это место, погибают или уходят. Когда приходят другие, они делают такое фе и уходят. Вот. Почему-то уходят. Почему уходят, мы рассмотрим сейчас. Есть люди, которые при любых революциях, при любых движениях остаются наверху. Это легкие люди. Легкое, оно всегда всплывает. Они ничего не делают для организации, для страны, для религии, для чего угодно. Ничего не делают, потому что все их силы направлены на то, чтобы сохранить свой статус-кво. Эти люди всегда при любых режимах выживают. Они, ну, в общем-то, пустые. Но у них это место самое такое надежное. Перед Богом они, конечно, вообще нули, но перед людьми и для своего тела они всегда там при кормушке как-то будут. Все зависит от того, вот от Бхагавад-гиты здесь на обложке нарисована, в общем, война. Вот. И в этой войне и с той, и с другой стороны погибло много народа. На одной стороне был сам Господь Бог. Вот он тут нарисован, Кришна, вот он. Причем он был в роли колесничего. Не главнокомандующий, а просто. И вот этот Арджуна говорит, ну ты будешь на нашей стороне? Он говорит, буду. Вот. И там, где Бог находится... Там точно победа уже будет. А там, где он не находится, хоть там превосходящие силы и все такое, там проигрыш. И вот были люди, которые... И с одной стороны был там Дритараштра, слепой царь, который постоянно волновался, как бы у него корона с головы не слетела. И он очень волновался, чтобы трон достался его сыну, Дурьотхану. И не достался вот той стране, которой вот, вот этот Арджуна, там пандавы вот эти. И вот на этого Дурьотхану воевали за, на его стороне очень чистые люди, очень чистые, великие, сильные люди, верующие люди. И сердцем они были на другой стороне. Но они погибли, защищая, ну, подлецов, скажем так. И о чем говорю? Эти люди предались не тому лидеру. Вот что я хочу сказать. Это вот, это главнее сегодня ничего не будет. Моя собственная чистота и праведность не гарантирует, что у меня будет все хорошо. Потому что мы кому-то должны предаваться. Предание. Мы не можем сами по себе идти к Богу. Не можем. Мы можем идти в какой-то там системе. А потому что до нас эти как бы пути пробили. Вот я тут сейчас полистал, нашел. Обусловленная душа не может возродить себе сознание Кришны собственными усилиями. Поэтому это Господь наставляет Санатану Госвами. Матхья Лила, глава 20, текст 222. Поэтому Кришна по своей беспричинной милости дал людям веды и дополняющие их и их пураны. То есть есть справочники, по которым мы можем как-то определиться. Но этого мало. Преодолеть влияние моей божественной энергии, это вот эта иллюзия. Иллюзия, то есть мы не можем из нее выбраться. Закон кармы, попросту говоря. Состоящий из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, Господь говорит, тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. То есть становится свободным. Для этого надо что? Надо книжки читать вот такие. Надо какой-то человек, который называется садху, святой человек, который уже освобожденный, который подошел и мне что-то сказал, и мне проснулось все. Проснулась, я поменял свою жизнь. Вот у меня было один раз за 45 секунд. Я просто, мне сказали, вот он там есть. И я поехал туда, встретился с ним, и у меня все поменялось. Поменялось не просто в голове, сразу обстановка поменялась. Как, часть людей просто ушло, другая часть пришло, ко мне в дом алтарь просто затащили. У меня там сразу люди стали собираться. Я для этого вообще ничего не делал. То есть это реально происходит как просто по волшебству. Но надо со святым человеком. А дальше я все сам делаю. Ну, вот этот толчок. И дальше эта же самая книга говорит. Необходимо три вещи. Забывчивую обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний, то есть книжек, осознавшего себя духовного учителя, это какой-то святой, и сверхдуши. Три фактора. Ни один выкинуть нельзя. Выкинешь хоть один, ошибешься. Третий фактор – это сверхдуша. Сверхдуша – это гуру сердца, называется. А сначала мы это воспринимаем просто как совесть. То есть, если совесть мне говорит одно, а я делаю по-другому, а все остальное говорит мне другое. Знаете, что это значит? Я делаю по-другому, то я просто самоубийца. Почему? Потому что в Ведах написано, что Господь все делает за нас. Наши руки и ноги шевелятся не по нашей воле, а по нашему желанию. А Господь может желание не исполнить, например. Которое в сердце Господь сидит, параматма. Назван ее даже рост. Размер души назван, размер сверхдуши, параматма, Господь сердца. И вот он нам подсказывает. Совесть нам подсказывает только то, что здесь мы нигде не можем прочитать и никто нам сказать не может. Если мы можем извне получить информацию, какой смысл изнутри? Изнутри это в крайнем случае. И вот если мы это не будем слушать внутри, или внутри говорит, а это воспринимается, как будто это как будто это, во-первых, это истина, а истина, она звучит в этом мире лжи просто оглушительно. И совесть может загрызть, кажется, ой, что же я делаю, я хочу туда, вот я люблю ее, а надо жениться вот на вот этим, вот, например, да, вот чувство долга, или уже все договорились, что тебе делать, вот так вот. То есть я хочу одно, а делаю другое. Но Господь делает то, что я хочу, а не куда я направляю свои вот это ноги, руки. Это все равно что? Это все равно, что я хочу, я заказал, и это ко мне идет. А я делаю другое совсем. Понимаете? Получается нестыковка. Нестыковка получается обязательно. Несовпадение. И у меня одна разруха идет по жизни. Я говорю, что виноват? Потому что то, что я хочу, я должен туда и двигаться. Но для этого нужна некоторая отвага, смелость. По-другому это еще называется, как это называется, послушание. Чтобы быть послушным человеком, надо обязательно быть смелым человеком. То, что изнутри мне говорит, а снаружи говорит, ты что, с ума сошел, там никаких предпосылок, надо созвониться, договориться, а я тогда иду, послушание называется. И ко мне вот это идет, потому что я это заказал. И все говорят, смотри, как повезло. А ничего не повезло. А, сейчас еще минуту.
Послушание это люди неправильно понимают. Послушание это значит способность услышать, а все воспринимают послушание как-то.
Я объясняю, что я подразумеваю под послушание. Послушанием это слышать свою совесть, как минимум. И эта совесть по большей части говорит нет, а побольше. А если с этими нет, не справляюсь, то есть не делаю этого просто, потом у меня появляется просто хорошая карма, просто я не влипаю в ситуации, и она мне говорит, а теперь вот это, вот это, вот это. Она мне вот на путь истинный. Так вот, человек, который практикует вот это послушание, у него такие плоды. Плоды появляются. И ему некогда, он не тратит время на объяснение, потому что сразу, как только он начинает действовать таким образом, сразу много вопросов возникает, и он даже не может объяснить, почему он так действует. А к этому еще такой можно закон вспомнить, что поскольку Господь один, то и любому действию, которое мы тут делаем, обязательно будет оценка, и она тоже будет одна. Если я что-то сделал и проанализировал и подумал, что это хорошо, все, значит, оценка закончена, Господь это оценивать не будет, и ближний оценивать не будет, и мне надо будет просто доказывать это, доказывать долго. Более того, не надо останавливать деятельность, чтобы это доказывать. Но сколько я аргументов не приведу, всегда будут контраргументы, я не докажу ничего. Если я не оценил свою деятельность никак, а просто делаю, то есть не заботясь о своей особенной репутации, то тогда ближние тут же оценят это все. И когда они оценят, это уже лучше, да? Уже лучше. Мне доказывать не надо. Но Господь не оценит. Почему? Потому что я уже славу свою получил. А если я скажу, что это, ну, я это просто делаю, на самом деле, слава Богу, так вот люди, когда говорят, да, что-то сделают, их начинают хвалить, они говорят, да просто слава Богу, получилось. Вот, тогда, то есть отвожу от себя эту славу, тогда Господь это ценит, и тогда никому не придет в голову оспаривать это, тогда слава будет просто за этим человеком бегать. И теперь немножко остановимся. То есть это результат преданности. Результат преданности это гуру, садху и шастры. Это не просто чувствую свое сердце и поступаю так, это преданность. Нет, это не все. Потому что если нету гуру и нету шастр, то я могу предаться вообще непонятно чему. То есть нужен контроль. И вот теперь немножко остановимся. То есть из сердца я получаю в последнюю очередь. То есть у меня должен быть гуру. Если гуру нет, не гуру, он вот, ну, то, что мы называем вот шикша-гуру, викша-гуру, вот, наставник какой-то, это садху на самом деле. А гуру, это вот как здесь говорится, это который в сердце, сверхдуша, вот этот гуру. И вот когда мы его слушаем, за мной тогда пойдет слава. И вот что такое слава, скажите мне? Что это слово обозначает вообще?
Это восхищение окружающим, когда окружающие восхищаются.
Чем-то необычным, да? Чем-то необычным. Так вот говорится, что у Господа есть шесть совершенств и слава в том числе. Это они, смотрите, попарно, богатство и отречение. Тут он самый отреченный, ему ничего не надо, и он самый богатый. Ну да, тоже ничего не надо. Да. Ну, да, потому что отречение, оно тоже вызывает интерес. Какой-то йог приехал, весь худой, ничего не ест, интересно посмотреть, да? А кто-то еще знает, какие у Господа есть? Что хорошее? Всего шесть.
Красота.
Сила. И сила, да. Ну, как женское и мужское, типа, да? Как, они очень, очень похожи, женское и мужское. Вот это богатство, это вот женщина, она склонна, ну, привязываться к плодам, а отречение, мужчина склонен привязываться к самой деятельности. И вот красота и сила тоже похожи, мужское и женское, да. Вся красота у Господа и вся сила. Еще две вещи есть. Знание и слава. А вот скажите мне, в чем связь? В чем они антиподы как бы? В чем знание противоположно славе? Смотрите, есть слава мирская. Мы не понимаем, что такое слава на самом деле. Есть слава мирская. Он такой богатый. Но это богатство, а не слава. Слава есть слава, богатство есть богатство. Он такой красивый. Но это не слава, это просто красота. А что ж такое слава? Почему она выделена в отдельную категорию вообще? Так вот, пять совершенств у дьявола тоже есть. И они нас могут покупать на это все. А вот славы нету в этом мире. Она есть только у Бога, и Богу принадлежит. Знание есть в этом мире. Можно не молиться, ничего, а знание, тут описываются такие демоны, которые имели и славу, то есть все, кроме славы. Все имели. Почему? Потому что это все, оно когда-то рухнет. Просто работает третий закон термодинамики. Всякому действию соответствует противодействие, равное по величине и обратное по направлению. То есть если я что бы ни доказывал, просто этот мир так устроен, меня погасят. И после смерти ничего не останется. Потом пройдет эпоха, вообще ничего не останется. Забудут. Поэтому славы нет. Слава то, что остается в веках и всегда, в вечности. Вот. И эта слава, она не зависит от законов этого мира. И когда Господь приходит, когда Он приходит, законы этого мира разрушаются. Если они не разрушаются, значит Господь не пришел. Господь не может прийти и что-то тут не испортить. То гравитация не такая, то что-то зарастает, что болело там и так далее. Да. Вот слава в чем. Слава мирская — это я красивый, я певец, я сильный, штангу поднял, я богатый. Это мирская слава. Но Божья слава — это мистическая слава. Мистическая, которая вообще никак не соответствует вот этим вещам. И вот когда человек предается Господу, ничего не доказывает сам себе, не доказывает окружающим, что он тут ни при чем, вот тогда за ним начинает таскаться вот эта слава Господа. Вот. И это называется преданный. Преданный. Есть люди, вот это настоящий преданный, он, смотрите, он не беспокоится вообще о себе ничего. Есть люди, которые беспокоятся о себе, мы говорим, это легкие люди, они при любом правительстве выживают, а они только и делают, что их интересует слава. Они ну, свой авторитет, понимаете, да? Вот таким людям предаваться нельзя ни при каком, ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что меня постигнет участь того, за кем я иду. А в Писании сказано, что если нечестивец будет находиться рядом с праведником, то не погибнет.
Не погибнет.
Не погибнет. Нечестивец, находящийся рядом с праведником, не погибнет. А если праведник пойдет за нечестивцем, он погибнет. Понимаете? Не чистотой своей мы спасаемся, не правилами, а за кем я иду, кому я предаюсь. Понимаете? То есть не себя шлифовать надо, а за кем я иду. То есть преданность — это даже больше, чем любовь, она так звучит, как фанатичная любовь. Я предаюсь со всем своим вот этим, в чем есть. И это отмывает все. Подобно тому, как грязный ребенок прибежал, он матери предается, да? Какой бы он грязный, она его отмоет. Так и Господь меня отмоет. И никакая карма там клацает зубами, ничего не сделает. Почему? Потому что я предаюсь тому, кому эта карма так. Он по ней пешком просто ходит. И если все законы кармы исполняя, но предался не тому, в Библии есть это, вот здесь на Курукшетре наичистейший был, Бхишмадев, наичистейший, превосходил вообще всех на Курукшетре. Он был самый старый, его победить было нельзя. Он там пережил уже всех. И он погиб. И погиб-то за что он погиб? За того человека, который воевал против Господа. Если я погибаю, даже погибаю в битве, но погибаю за Господа, то вот мое будущее очень-очень хорошее. И всех моих родственников будущее хорошее. Но если погибаю на той стороне, которая воевала против Господа, хоть я наичистейший, куда я иду? А кто возглавляет? Под чьим флагом я? Понимаете? И чем чище я буду, тем, значит, сильнее буду, тем дальше меня ушлют на Соловки. На Соловки нашей Вселенной.
А?
Нет, не все. Я просто говорю, что этот Бхишмадев, он понимал все это. Что его удерживало? Что он с ума, что ли, сошел? Он всем сердцем был там, на стороне этих пандавов. Но говорит, я пленник Хастинапура. Он дал, видите ли, слово. Он дал слово. Он кшатрий, он человек чести, он дал слово и все. Там даже такие вещи были, когда этот Дурьотхана набирал армию. Ну, тогда кшатрий, вот дал слово, все, хоть стреляйся, но надо выполнить. Одна армия шла на соединение с армией пандавов. Ее перехватили. Как перехватили? Сам Дурьотхан ушел. А там накрыли, знаете, такой фуршет, стол, и сказали: о, гости дорогие, что-то вы все в пыли, не хотите ли тут вот напитки, тра-та-та. Они вышли, и тот, который возглавлял армию, говорит: я должник этого, тут мне помогли. И тот Дурьотхана выходит, говорит: ну ты мой должник, говорит, все, будешь со мной воевать. И тот раз, он вообще шел против него воевать, но сказал, вот ляпнул слово и остался. Вот. Купились, на что-то купились. Ну, это мы не можем себя даже рядом поставить с теми серьезными личностями, которые вот тогда были на Курукшетре, то у них будет другая мотивация. Сейчас мотивация очень простая. Мы просто не хотим рисковать, и просто вот надежный какой-то статус, надежная система. Одно время там мои лекции с диска слушал один человек, полтора года назад, говорит, он слушал их тайком, потому что если бы узнали, что он слушал их, и оно были запрещено. Вот. Ну, записывали меня когда-то, да. Вот. Человек, то есть сердцем, понимает вроде бы правильное. Но и очень много по всем религиям такие вот ходят. Вот такие вот ходят. Потому что раз официально что-то запретили, потом через лет 5 сказали: да, все нормально, можно слушать. Вот. А так в записи ходит. Вот так и этот вот, сердцем он там, а тело, телом распоряжается вот этот человек, против которого он только что хотел воевать. Вот. Но у нас мотивация ниже у всех. Сейчас такой мотивации вряд ли у кого найдется, как вот у тех. Итак, тема преданность. Есть люди, которые с виду преданы, но на самом деле они вообще не преданы никому, они только преданы своему положению. И они люди легкие, и я даже не хочу о них сегодня говорить. Как их определить? А сколько режимов не меняется, они всегда в руководстве. Они не заслуживают внимания, чтобы о них говорить. Это вообще нули. А те, которые вот они что-то огрызались, они больше заслуживают уважения. Потому что они или ошиблись, или из гордости, или, может, они демоны настоящие, но они тоже заслуживают уважения. У них какие-то принципы есть. Я говорю о людях, которые идут за лидерами, которые чистые, и вот чтобы им не обмануться, чтобы им не обмануться. Таких ситуаций очень много во всех религиях. Например, вот в Библии есть такой персонаж Иоаннафан. Иоаннафан – это сын, это чистейший человек, он наследный принц, он должен после царя Саула наследовать престол. И там появился Давид. И началось преследование Давида, потому что царь понимал, что царем-то будет вот тот, Давид, потому что весь народ его признает. И он сыну говорит: ты что, с ума сошел? Надо его убить, Давида, иначе ты царем не станешь. А тут был настолько чистый, говорит, ну и что? Говорит, он царь, он настоящий царь, я-то чего? И он остался. И когда начались гонения, всегда классическое, там ничего нового в истории, как бы ничего не нового под луной. Сначала человека покупают на какую-то должность, как вот этого Давида купили. А потом, если не получается, ему предлагают какие-то там погоны, статус. Если его сердце опять же так же горячим остается, начинаются угрозы, и потом начинаются просто репрессии. И вот когда началась последняя стадия, Давид убегал, просто убегал. И у них была встреча с этим Иоаннафаном. И он говорит: пойдем со мной. Пойдем со мной. Он говорит: нет. Ну, долг, отец, все такое. И он погиб. И его там убили вместе с другими там его же братьями и с этим Саулом. Вот. Убили страшной смертью. И Давид очень переживал. Чистейший человек пошел против Божьего человека. А того он там был так как помазанный, что ли, помазанный в цари от Господа. За что погиб человек? И основная масса, и вот эти вот ложные лидеры, которые постоянно говорят, что вот надо это предаваться. Смотрите ситуацию. Вот здесь Кришна говорит Санатане Госвами. Тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под власти. Обусловленная душа сама не может. Забывчивую обусловленную душу, это текст 123, глава 20 Матхи-лила, учит посредством ведических писаний, осознавшего себя духовного учителя и сверхдуши. Учит. Вот эти категории, они, ну, как бы, базовые. Но духовный учитель, он может... Я сколько видел своего духовного учителя? Ну, раз 8. А близко раза 2 всего. 2 раза, чтобы долго вот так вот. Я не мог с ним беседовать, я не мог с ним это, потому что, ну, человек на расхват. Я говорю о лидерах, о таких лжелидерах, которые, потому что есть... Ну, такие наставники и прочее, есть какой-то буфер. Вот чтобы они не перехватили меня, мое мышление, и не направили не туда. Чтобы они, вот настоящие лидеры, они являются прозрачной средой между вот этим духовным учителем и человеком, которого они просто передают. Они никогда не зацикливают внимание на себе. Вот если хоть чуть-чуть есть вот такое подозрение, я изо всех сил буду... Они просто, знаете как еще определить? Просто ну, ложь чистейшей воды. Они вам говорят, а у вас ничего не меняется. Они вам говорят, 20 лет надо попрактиковать, а у вас ничего не меняется. Просто в надежде на то, что привыкнете и останетесь. Жар души. От стажа это вообще не зависит. Потому что эта субстанция, она вневременная.
От чего не зависит?
От стажа, нахождения в организации духовной. Это не зависит. Я сколько людей знаю, 2 месяца у них уже результаты. Жизнь поменялась, перевернулась, все к лучшему. Вообще кармы как будто не было. 2 месяца. Просто они поверили, прозрачная среда, и все. А те, которые сами не имеют вот этой связи, они сами не предались, они ничего через себя не могут пропустить. Не могут пропустить. И стало быть, они о чем говорят? Это долго, это надо вот это еще исправь, и это еще исправь. И люди за ними идут, и ничего. То есть это... Если результата сразу не возникает, какого результата, скажите? Знаете, какого результата? Не богаче, не красивее, не здоровее. А если мистики около вас не произошло какое-то, славы Божией, значит, Бога нет. Если с вами происходит все нормально, это самое ужасное, что с нами может быть, это когда все нормально. Когда все нормально, это значит все по закону. Когда все по закону, значит, Господь здесь даже мимо не проходил. Если он чуть-чуть мимо проходит, законы нарушаются, просто как шлейф от его следа. Более того, он даже теоретически не появляется, если у нас все по закону. Теоретически. То есть у нас все правильно. Он появляется, когда закон уже перестает работать, когда человек говорит, что-то меняет, закон не устраивает. Он этим призывает Господа. Он говорит, по закону я все, я тут банкрот. Вот этим он призывает Господа. Чудо надо, потому что по закону меня тут надо четвертовать. То есть, когда все нормально, и когда все надо слаженно и слаженно, это нет, не получится. И движение, некоторые, то есть, кому нельзя предавать, некоторые лидеры достигают определенной позиции, и их это начинает устраивать. Но поскольку в этом мире нет остановки, можно только либо вниз, либо вверх, надо постоянно находиться в движении. Как только я решил, по сравнению с прошлым-то как здорово, я чего-то добился, я начинаю деградировать. Эта деградация, знаете, как выглядит? Я начинаю отставить свое положение. Я начинаю всем доказывать, что... А надо же доказать всем, понимаете? А всем доказать нельзя. Потому что тот, у кого все нормально, то есть все нормально, все по закону. То есть это не от Бога человек, у которого все нормально. То есть с Богом у него ничего нету. За ним никаких скандалов, ничего, все в порядке. Тот, который человек, скажем, духовная практика у него есть, у него обязательно что-то случается неправильно. Обязательно что-то случается неправильно. И позади него небольшие такие скандалы, но они его как-то не касаются, потому что там недовольные появляются. Кто-то так спокойно сидел, и вот раз что-то и нарушилось, Господь прошел. Кто виноват? А вот этот вот, после него только все проходит. А кто с Богом? Очень просто, кто слышит свою совесть. Совесть, еще раз скажу, она говорит... Только то, что вокруг нельзя узнать по-другому. Из книжек тоже. Из книжек тоже. И лично тебе это никто не скажет. И совесть говорит против закона.
Так а что делать с этими наложенными лидерами? Даже в членной семье есть трудник.
Не обращайте внимания. Сейчас я еще коснусь. Просто я хотел сказать, что в Бхагавад-гите написано, Кришна говорит Арджуне, не буду доставать вот здесь, поверьте на слово, Кришна говорит Арджуне, Арджуна ему дал практически экзамен по всем законам, сказал так, он говорит, все, ты все сказал? Да. А теперь слушай, что я тебе говорю. Выкинь это все и слушай, что я тебе говорю. Потому что если ты сейчас не сделаешь то, что я тебе говорю, это мой план. То, что я тебе говорю, это мой план, понимаешь? И в моем плане роли уже все для всех назначены. Этот план, поскольку он мой, он обязательно реализуется. И мой план, он не по закону. По закону тут и без меня все так проезжает хорошо. Но когда я прихожу, я вношу коррекцию. Не по закону. Я тебе говорю, делай так, ты должен их убить. А если ты их не убьешь, а поступишь по закону, то гуна материальной природы, твоя психика заставит тебя, ты просто психанешь и начнешь их убивать. Они же начнут сейчас стрелять, и ты не выдержишь то же самое. Но тебя заставило просто твое тело, просто ты не выдержал, просто ты с ума сошел. И тогда ты ответишь по закону за нарушение закона. Понимаете? Совесть мне говорит, сделай это. И она говорит, это в тот момент, когда можно нарушить закон, и ничего тебе не будет, потому что у тебя замечательный адвокат есть, называется Господь. Если ты совесть не послушал, то пройдет немножко времени, минута, несколько секунд, ты все равно сделаешь это же самое, но потом скажешь, что-то я вот из себя вышел, и ты все равно поступил не по закону, потому что Божий план. Божий план. И вот еще написано в Писании, если человек, грех непослушания называется, если человек где-то стратил, где-то что-то нарушил, вот нарушил, там написано, он не смог, Господь простит. Но если человек проявил вот это грех непослушания, не послушался, это Господь не прощает. Нет, все гораздо проще. Господь тебе сказал, ты не послушал. А Господь допускает, что ты не послушал. Потому что в конце Бхагавад-гиты говорит, я тебе все сказал, а теперь делай как хочешь. Поступай, как знаешь. Он не давит с позиции силы. Говорит, поступай, как знаешь. У нас у каждого, это книга для всех, не для великих вот этих лучников, как Арджуна, для всех. Изнутри нам говорится вот так. Но я могу по-другому поступить. Это время, когда вот надо нарушить совесть, она говорит, что вот против законов государственных можно что-то вот это, что-то. Но совесть говорит, надо так сделать. И это период, когда я должен, воином стать. Кстати, среди женщин гораздо больше таких воинов, я наблюдаю, которые вот раз и поступают так, и потом у них жизнь такая. Потому что и они такие нарушения делают, что по всем ведам эта женщина ко мне подходит, я говорю, да тебе потом не отмазаться никак, а мне все хорошо. Почему? У нее адвокат есть. Ей изнутри сказано было. Если бы она не поступила, то смотрите, ей сразу не поступила, так, да, она все равно так поступила, и потом ее бы там и закатали, и похоронили бы. По закону. По закону. Почему? Мне Господь говорит, а я от него отворачиваюсь, и вижу закон. Понимаете? Ну и имею дело с законом. Если я просто закон вижу и не смог, Господь говорит, ладно, но если я тебе уже сказал, а ты отвернулся, извини. Не я от тебя отвернулся, ты от меня отвернулся. То есть мы страдаем больше. Сегодняшняя вот мысль, за кем идем, а за кем нам идти, сердце точно знает. Сердце точно знает. То есть не вот этой чистотой по закону, а вот это важно. Что Господа, вот гуру важен. Садху важен. Надо посмотреть, садху ли он действительно еще. Посмотреть. Как определить садху?
Не обращает на себя внимания.
Не, ну это уже там поведение. Нет. Как определить? Вот там был самая такая яркая личность Дурьотхана, которому там попредавались все, потому что у него статус царевича и все такое. и там этот Хастинапур, столица, все. Система по закону, все по шастрам. И по закону, по Божьему закону надо было им предать. Как определить, что это Дурьотхана? Его выводит из себя всякая религиозность. Всякое, все что, даже не религиозность. Чайтанья Чандрачаран говорил, не предавайтесь религии, предавайтесь Господу. Не привыкайте к религии, привыкайте к Господу. Вот. И то, что касается Господа, они просто там начинают скрежетать зубами. Все, что касается вот этого, вот так определяется Дурьотхана. Вот такие вот, ну, лидеры.
Отношение к Богу, да?
Да. Как только там кто-то... Отношение к Богу, знаете, как это, ну, как спустить на более такой уровень? Гасят любую инициативу. Потому что инициатива... Что такое инициатива? Мне изнутри вот что-то было сказано, да? И я прихожу, и они скажут, не-не-не, что-то, дорогой, нет. Успокойся, остынь. У нас тут более вот это... Они, вот Шрила Прабхупада... никогда не гасил инициативу. Он как только кто-то, он говорит, вот, вот это настоящие лидеры.
Так, а вы сказали три, как бы, гуру, да? Гуру, ну, как-то учитель, духовный наставник, ну, третье понятно, а вот с духовным наставником, как его, это то, где ты вот находишься, да, ядра там, еще где-то общество. Как его определить, именно духовный наставник?
Я должен в него влюбиться. Любовь — это тот эскалатор, через который, если я его не люблю, он мне не может ничего передать. Я год выбирал, ко всем принюхивался, присматривался, пока понял, что... Как определить, он меня волнует. Как определить, ну как? Вот юноша, вот он созрел, он смотрит, одна, вторая, третья девушка, все красивые, все вызывают что-то такое сексуальное, может, влечение. Но вот это вот на него воздействует больше всех. Она ему может крутить как угодно, любовь называется, да? Как вот? И когда я смотрю вот на сцене, там их махараджи 11 раз, это больше я даже не видел, больше не собиралась. Когда я его вижу там на сцене, так, в Пандаре, там сцена, и они там что-то говорят. Я других просто не вижу. Вот, как определить? То есть смотрите. А, наставник, это, знаете, есть дикша-гуру. Гуру он один. Его менять, бывает, что бывает реинициация, это очень редкое явление. Его менять не рекомендуется, да и, в общем-то, как-то нет необходимости особой. А наставник — это просто наставник. Он сегодня один, завтра другой. Это такое дело. Ты их можешь каждую неделю менять. Это не против зла. Не надо путать. Не надо путать наставника. Наставник, который должен тебя подвести к этому гуру, рассказать о нем, ввести в курс дела, ввести, рассказать, что есть гуру садху шастры. Он это должен тебе рассказать. Но не то, что вот теперь я у тебя гуру, и ты ко мне падай тут ниц, и я тут бог твой. Нет, бог он уже есть. Вот. Наставник мне не может мою совесть заменить. Понятно? Это высшее. Моя совесть высшая. Ну, чтобы не спутать мою совесть, ну, просто желание ума, чтобы не перепутать, я должен... В книжках мне тут расскажут, чем одно от другого отличается. Вот. Но с толкачами я должен завести садху. Садху. Святой человек, свободный человек. Потому что если этого не произойдет, и если я за гуру приму просто обычного человека, пускай у него большой стаж, пускай у него там духовное имя, все такое, но он еще не садху, а, ну, рабское мышление просто будет. Рабское мышление это значит всегда с осторожностью. Рабское мышление это значит нету решимости, нету смелости. И значит, я никогда не восприму гуру сердца. То есть гуру он освобождает, и я это таинство какое-то происходит. Человек становится свободным сразу. Сразу свободным. То есть он передает ему. Гуру, он снимает с меня колпак кармы, как будто. Как на себя берет, говорят. И я сразу становлюсь смелым. То, что раньше не решался делать, я начинаю делать. И смотрю. И оно получается, это воодушевляет. И дальше. Вот так.
числа, то это удушевление, когда ты смотришь, что многие лидеры очень сильно страдают физически по здоровью. Как бы, если ты думаешь, что ты пойдешь теми же стопами и дойдешь до того же.
Мы не должны идти по стопам лидеров. Лидеры просто, ну, лидеры это ругательное слово какое-то, лидеры стало. Лидеры. В традиции сказано, ну, дасу, дасу, ну, дасу, слуга, слуги, 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 слуги и так далее. Слуга. Цепь не учительской преемственности, а цепь ученической преемственности. То есть просто прозрачная среда. Никто не вот, понимаете, просто передача, просто передача. Передача. Не зацикливание, не внимание вот на себе этого, чтобы не было. Кто перестает, прекращает процесс передачи? Если кто-то занял позицию, какой-то уровень, и просто решил задержаться на нем, все, он застрял сразу же. Он должен идти дальше, 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 не останавливаясь. То есть преданности мало, если ты еще лентяй. Ты должен быть, я извиняюсь за такое слово, пахарь. Пахать, пахать и пахать. И тебе должно это нравиться. Вот. Есть просто, они изначально хотят просто попасть в эту верхушку и там вот это плавать, да и все. Эти тоже ничего не передадут. А тот, за каким водится вот это, кто не стремится к этому положению, а положение за ним бежит, вот это они. Они могут... То есть, ну, понятно я выражаюсь, да? А себе там этим куратором, наставником можешь выбрать, в общем-то, любого. Любого. Как есть такая в ведах история, когда женщину легкого поведения, я извиняюсь, проститутку, ее вписали даже в парампару, потому что она сказала такое наставление человеку, и он ее принял за своего гуру. Он просто за ней бегал, бегал, он просто был весь в вожделении, и там и была буря, он, и покойник какой-то плыл по реке, по мутной, река разлилась, он уцепился, думал, бревно, когда переплыл, спросит покойник, он, ну, то есть мозги вообще были. За змею уцепился, думал, веревка, лиана, подниматься было, на какой-то этаж надо было. Ну, смотри, змея. Вот. И когда весь ободранный явился перед ней, она сказала, вот если бы ты к Богу так стремился, как ко мне, ты давно уже святым стал. Его как молния шибанула, вот это, ну, вот это вот. И он сказал, все, ты мой гуру. Ушел от ней, да, вот. Вот наставник. Наставник тот, кто может тебя впечатлить. Для него она была авторитет, красавица. И от нее он это принял. Она ему дала там отворот-поворот и сказала, эх ты, вот это вот. Ну, поскольку она авторитет, вот, и поэтому я смотрю, и кто бы на меня больше всего воздействует? Вот этот вот. Вот это вот такая любовь. Воздействует. На меня воздействует. Оно может меня изменить. Бывает, что были случаи, когда гуру, то есть не гуру, вернее, ну да, гуру они называются, но садху, правильно их будет называть садху. Садху приходит, к нему приходит и говорит, можно я буду вашим учеником? Он смотрит и говорит, нет, ты не мой ученик. Это не значит, ты никуда не годен, но мы не пара. Может, менталитет немножко другой, может, какая-то психофизическая характеристика, что там влияет. Хотя, казалось бы, в духовной жизни какая разница? И человек идет и находит своего. Потому что на меня вот воздействует вот один вот только там, не раз же на с вами. Другие тоже, они не слабее, но на меня воздействует вот он. Как я могу видеть много девушек, но жену одну выбираю. Точно так же.
Вот.
Садху это садху. Садху это он уже над гунами материальной природы. Да. Садху это проводник Господа. Не сам садху снимает с меня там колпак кармы и там видение открывает и все такое, а Господь через него. Садху сам говорит, ну я-то никто вообще-то. Кто-то знает, кто-то чувствует. Если почувствуешь, это здорово.
Да, чувствую.
Да, чувствовать это, да. Не все чувствуют, да. В основном падают, потому что знают, что вот он. На всякий случай упасть лучше будет все равно однозначно.
Да. Лучше,
ну, если чувствуешь, это уже уровень. Это уже, значит, ты по какой-то причине открытый. Потому что рядом с садху, рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху были люди, прям бок о бок терлись и даже служили ему, и ничего не взяли от самого Господа. С Христом ходили рядом толпы народа и ничего не взяли. Почему? Эти люди от Бога, они неоднозначно воспринимают, или сам Господь воплощается, про них говорят, написано так. О нем ходили разные толки. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, что он соблазняет народ. Как вы думаете, про кого это написано? О Христа. И обо всех вот этих вот, люди, которые крупного калибра, и которые там подняли такую волну и получили с религии, говорили только так. Одни говорили, что он добр, другие говорили, просто соблазняет народ. Соблазняет народ? Кто это вообще говорил? Книжники и фарисеи, это им принадлежит. Потому что Господь, он такой трудный, это надо вот это. Он приходит и говорит, да вот очень просто все. Просто предайся и просто иди за мной, потому что я правильный. А какой ты грязный, сколько на тебе слоев грязи, это не важно. Просто предайся. Не важно. Даже не чистота, а момент предания. Что я хочу акцентировать? Чистота чистотой. Но если я до зеркального блеска вычищусь, ну пойду не туда, не за тем. Или просто меня купят, прости Господи, на инициацию или на чего-то, на какой-то, да. Покупают. Люди продают свою совесть за эти, я знаю эти вещи. Продают совесть, потому что вот лычку кинули и все. А совесть, а ты совесть продал, все, ты подписал, ну, не с дьяволом, ты, эта подписка не выйдет из этого мира. Вот как уголовнику, да. Ты совесть, ты Господа не послушал. А Господь, он говорит не такие, не очень комфортные вещи. То есть смотрите, если мне уже, если у меня закралась такая мысль, что все так, что-то это не так, и Господь все-таки нужен, это знаете, что означает? Что милость я уже получил. Если у меня такая милость, это, ну, если у меня такая мысль, что можно, надо что-то менять, то милость я уже получил. Я просто знаю, что есть Господь, а потом я уже обращаюсь сюда. Если мне говорят, а сейчас мы тебе милость будем давать большими ложками, не надо на это вестись. Они мне просто расскажут, все. Милость я получил, если я уже направляюсь по этому. Что мне надо сделать? Надо начать молиться просто. Надо просто начать молиться. Есть какая-то комната отдельная, чтобы меня никто не видел. И молиться так, не как в храме, потому что это сразу будет страшно. Вот. И молиться до тех пор, пока Господь не придет. А как узнать пришел? Узнаешь. Вот как придет, узнаешь сразу. Вот. И вот тогда вот и все начнется. Как он придет? Это значит все, вот сердце открылось. Тогда человек становится бесстрашным. Для чего нужно бесстрашие? Просто для того, чтобы осмелиться поступить, как сказала тебе совесть. Вот. Не то, что на миру и смерть красна там, да, знаете? Это не то бесстрашие. Истинное бесстрашие тебе изнутри сказали, и тебя вообще никто не понимает. Вот это бесстрашие. Вот это бесстрашие. Но это бесстрашие гарантирует мне безопасность. Потому что самое безопасное место с Богом или с человеком, с которым Бог. И это не зависит от моей чистоты или нечистоты. Вот. Но человек, с которым Бог рядом, весь социум, можно сказать, он вообще может быть не от Бога. И надо иметь бесстрашие. Но это самое безопасное место. Вот самое безопасное место во всей этой Махабхарате, когда было рядом с пандавами. Кто читал Махабхарату, у них каких приключений не было. Там и демоны на них нападали, и что-то их травили. Их 13 лет хотели просто уничтожить. И вот этот вот, потому что это вот они истинные лидеры были, истинные лидеры, их готовили для трона, а не истинные лидеры, которым предаются вот это Дурьотхана. Знаете, что он про них говорил? Да они вообще никто. Никто. Да, никто. Извините, стоп. Если они никто, зачем ты все свои силы бросил на них? Если на человека говорят никто и организуют целую армию на нее, наверное, значит, за спиной у этого человека или этих людей стоит точно такая же армия, только немножко больше, и она, ну, не от мира сего, эта армия. Понимаете? Но ее не видно и страшно. А этих видно. И в результате они побеждают. Их мало, они побеждают. Если мы посмотрим все священные писания, побеждало всегда меньшинство, не большинство. Вот. Поэтому важность правильной позиции. Кому ты предаешься? Не чистота, не соблюдение. Но это тоже нужно. Это тоже нужно, тут написано. Но эти законы, они в помощь. В помощь, и когда вот нет экстремальной ситуации. Потому что если убрать гуру в сердце, просто возьмем и уберем совесть. Все. Бог недостижим вообще тогда становится. Недостижим или труднодостижим. Труднодостижим. Это мне надо вычислять. Все, а все равно я так не вычислю, потому что вовне то, что информация изнутри подается, вовне она просто отсутствует. Я всегда буду опаздывать. Всегда буду опаздывать, ну, в общем, тяжело. Сейчас будет перерывчик. Значит, что мы запомнили? Скажите, что мы запомнили? Проблема сложная такая, но она фундаментальная. Да, за кем ты идешь? Это более важно, чем ты кем являешься. Вот. Успех зависит от вот этого. Второе. Если Господь тебе все-таки начал говорить из сердца, и ты этого не сделаешь, то ты все равно это сделаешь, но потом за это понесешь ответственность по закону. Да. Потому что когда он тебе говорит, он же адвокат у тебя сразу. Но надо иметь смелость это делать. И не всем он говорит из сердца. У некоторых там сердце молчит, они говорят, что вот... ну, это когда еще рабская психология такая. Но это является следствием того, что я, наверное, иду за таким же самым. Что, о, это все, это раньше было, а сейчас это все сложно, и надо много практиковать, да у тебя такая карма, да ты вот знай свое место, вот, вот такое. Нет, это не так. Потому что, когда мне говорят, например... У меня было даже такое, ко мне подошел человек и сказал, ко мне подходило много браманов разных, один из них сказал, что я тебя поздравляю, знаете, с сарказмом, так, я тебя поздравляю, ты мессия, ты гуру, твоя философия стройная очень, но она ни малейшего отношения к ведам не имеет и к Прабхупаде тоже. Это мне сказали так. И я, знаете, я даже ничего не обиделся, но мне стало обидно за Прабхупаду. Потому что тот человек, он ну, правила хорошо знает, но вот риска не имеет, может, этого я не знаю. Он хороший человек, но тогда я говорю, тогда извини, тогда ты мне должен доказать, что Бог в сердце не у всех. Что совесть можно и ослушаться. Ты мне должен доказать тогда это. Потому что я вот эти вещи говорю, как бы белые пятна заполняю. Ты должен мне доказать, что вообще зачем приходил там Иисус и Шрила Прабхупада и вот это движение все, Господь Читания. Зачем они тогда приходили? Расскажи мне тогда это. Если ты ответишь на эти вопросы, тогда я соглашусь. Потому что я говорю только об этих вопросах. Вот. Ну.
И что было дальше?
А ничего. Ну, не надо тратить время. Если вы попадаете в такое служение, то обязательно найдутся, ну, будут сопротивляться люди, доказывать, потому что ты их беспокоишь. Причем верещать будут. А знаете, когда человек верещит, когда ему что-то говорит, это значит, в десятку ты попал. Значит, больно. Вот. А если больно человеку, ты ему ничего не докажешь. И поэтому, значит, борьба за свой статус, она менее важна, а можно сказать, вообще не важна, чем сама какая-то работа. И поэтому, если мы просто проанализируем, что делали ачарьи, они никогда не доказывали свою правоту. Никогда. Прабхупада никогда не доказывал. Христос никогда не доказывал. На него нападали, а он никогда не доказывал. И был такой Рупа Госвами, шесть Госвами Вриндавана. И он считается из всех Госвами, ну, не то что самый умный, но от него, из его пера больше всего вышло. И мы до сих пор этим пользуемся. И ничего умнее никто больше ничего не сделал. Это когда еще было. И там появился еще один такой Госвами, такой, ну, выскочка или как-то. И он решил, что он умнее, чем Рупа Госвами. Он вызвал его на поединок. Собрать народ и философский спор. И он пришел и говорит, я тебя вызываю на поединок. А Рупа Госвами говорит, ой, а можно? А что тебе надо? Ты хочешь победить? Да, я сдаюсь. Давай, бумагу я подпишу. И он написал капитуляция, я сдаюсь, я побежден. И тот ходил потом. И один из учеников, и он продолжал опять заниматься своим делом. И один из учеников, Рупа Госвами, обиделся, и, ну, как же, его учитель духовный, и, ну, надо его реабилитировать. Он собрал толпу народа, состоялся поединок, и он победил того мудреца, забрал у него бумагу. А если ученик победил, значит, и учитель ученика тоже. И он принес и говорит, вот, гуру, вот трофей к вашим лотосным стопам. Он говорит, что ты сделал? Ты сражался, говорит, вон из Вриндавана, пошел вон на него и выгнал ученика. И тот ходил и по этим, по закоулкам, там, по каким-то, по пальмам, по кустам. Вот. И потом Санатана Госвами, по-моему, сказал, он узнал об этом и сказал этому Рупе Госвами, твое отречение не полное, что ты его выгнал, прими его назад. И потом тот его принял назад ученика. То есть дают обеты, когда принимают инициацию. Четыре регулирующих принципа. Секс, оборона, еда и сон. Ограничить эти вещи. Если их мы не ограничим, это веды говорят, то будет беда. Ну, еда, если ты ешь как не в себя, то будет беда, да? Или ты спишь до упада, будет беда. Вот. Ну, ничего хорошего, это просто здоровье будет плохое. Ну и так далее. Так вот, есть люди, которые не едят в мире. Есть люди, которые не спят. Садху там спят по 2 часа. Этот же, по-моему, Санатана Госвами, он полстакана там какой-то пахты в 2 суток употреблял. А там насчет секса у них вообще целибат. И насчет обороны, насчет защиты, они не обороняются. Потому что обороняется за них Господь. Они просто делают дело Божье. И кто на них нападает, потом как бы чувство зависти не вызывает.
Так вы не рассказали историю.
Что? Какой?
За что он его выгнал, он объяснил?
За то, что тот сражался. Ты сражался, ты нарушил принцип. Ты забыл то, что нам не надо сражаться, нам просто надо делать дело, Господь позаботится. Нет, ты не квалифицирован, говорит, ты не понял наши вот это, ты сражался. Я тебе говорил сражаться. Это было мое решение. Если я мог, я бы сам его за пояс заткнул. Я просто не стал на это время тратить. Хочется подытожить перед перерывом, да? Значит, что? Главное, за кем ты идешь, это раз. Очень внимательно надо смотреть. чтобы никто между гуру и того и не стал кто-то какой-то, ну, не очень чистый. Вот как это определяется, мы усвоили, да? Преданность важнее чистоты, потому что будешь преданный, тебе, у тебя все будет хорошо, потому что с тобой будет сила. Со своими силами, мы только сейчас прочитали текст, ты не отмоешься. Просто не отмоешься. Это иллюзия, что ты моешься, 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 но про совесть потом вспомним. Это бесполезный проект. Вот. Предание. Вот истинное предание, оно легкое. Еще раз, на бис прочитаю. Если кто предался мне с легкостью, выходит из-под ее власти. Из-под влияния трех гун материальной природы, имеется в виду. Текст 121. 11 в квадрате. С легкостью. Если не с легкостью, дело не в тебе, что ты такой грешный. Понимаете? Не в тебе, что ты такой грешный, что ты не можешь что-то выполнять. Ты не за тем идешь. Или кто-то тебе голову заморочил. Что это тяжело очень. Это не тяжело. Написано с легкостью. Был такой диск, ходил. Анализ Вайшнава аппаратах, по-моему. Не буду называть, что это за лектор. Ну, такой тяжелый лектор. Он говорил, что это тяжело. Такой депрессивной селекции. Кончилось тем, что его сказали, что его лекции не слушайте. Вот в ИСККОН сказали, что его лекции не слушайте. Его, ну, сверху сказали. Потому что он панику сеет. Вот. Или приезжает Чайтанья Чандрачаран, который вот сюда вот приезжал. Ему когда задают вопросы, а какие препятствия есть? Он говорит, нет никаких препятствий. То есть просто сегодняшнее. Не ищите препятствий себе на голову. Их нету. Смотрите, где легко, где легко. Где легко, там, где Господь легко. Но там может быть страшно, там нужно бесстрашие. Понимаете? Там, где все гарантировано, там не пробьешься. Там все гарантировано. И поэтому Шрила Прабхупада, это очень рискованно. Как его звали, помните? Абхай Чаран. Что такое Абхай? Бесстрашный переводится. Бхая, страх, абхай, бесстрашный. Бесстрашный, да. Чаран.
А Чаран как переводится?
Читание Чандра Чаран, как переводится?
Да, последнее слово, как
луна. А? Луна. Ну вот, луна, говорят. Да. Луна, луна.
Чандра.
Нет, Чандра, Чандра. Вот не скажу.
Значит, не знаете.
Интригу надо. А, надо, говорите. Значит, давайте перерывчик на этом, да? И после перерывчика.